Свежее утро на радио «Спутник».
Свежее утро продолжает свою работу. В студии обозреватели Елена Глещинская, Алексей Тимофеев. Лена, еще раз привет.
Привет.
Ну что, к новостям важным и существенным, которые вот уже появились к 11 часам по московскому времени. ФСБ задержала в Татарстане и Крыму группу граждан, которая финансировала запрещенную в России международную террористическую организацию «Исламское государство». А собирали деньги боевики под видом благотворительной помощи?
ФСБ во взаимодействии с Росфинмониторингом пресечена в республиках Крым и Татарстан деятельность российских граждан. Они причастны к организации финансирования международной террористической организации «Исламское государство», запрещенной на территории России. Так сообщили в Центре общественных связей. Осуществлялось это финансирование с 2015 по 2019 год. Они собирали средства через интернет под видом благотворительности и переводили за рубеж на нужды боевиков.
Нет, я только, значит, под видом благотворительности. А жертвователи понимали, куда они отдают
Нет.
деньги? То есть, помогите ребенку?
И дело, я посмотрела вот эти вот истории, которые... Угу. Это же не первое такое задержание, даже уже в этом году и в конце прошлого года много таких было. Я посмотрела эти истории, которые стали достоянием гласности вот об таком финансировании. Люди, представляешь, жертвовали на какие-то больных детей.
Кошмар.
Да, больных детей, там какие-то объявления в соцсетях о том, что ребенку требуется помощь, каким-то беженцам, ну вот все что угодно, но по своим там каналам национальным, может, национально-культурным обществам, и таким образом, а деньги совершенно на другие нужды.
Угу.
Комментирует почетный президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора «Альфа», член Общественной палаты Российской Федерации Сергей Гончаров.
В заявлении Кадырова было, что он покончил там в Чечне со всеми бандитскими формированиями, теперь будет все спокойно. Я думаю, что такие заявления, они, конечно, не должны звучать, потому что борьба с терроризмом, она является и будет являться еще долго в России проблемой номер один. И проблема номер один – это не только борьба, это то, что еще является и финансирование, о чем мы говорим, и вербовочные операции, которые проводят те, будем говорить, люди, которые приезжают в Россию и вербуют, особенно молодежь, в эти террористические организации. Поэтому финансирование является основным, наверное, моментом, который и позволяет поддерживать эту ситуацию именно финансово.
Ну, ничего святого, да, как бы вульгарно не звучало. А вопрос, а что с этими, вот эти деньги, они найдены, которые собирали?
Ну, ты же понимаешь, нет? Вернуть их из-за границ...
Ну, да, крайне,
да,
сложно.
Крайне,
да,
сложно, но там же различные пути бывают. Вот я почитала... Вот я, кстати, напомню, вчера мы тоже сообщали, что сразу в двух российских городах, Новосибирске и Томске, также пресечена деятельность вот таких же ячеек, угу, которые именно финансировали, они не были не набирали боевиков, ничего не распространяли, только собирали деньги и отправляли под видом какой-то там помощи. И вот я почитала там, как они действуют. Там довольно сложный путь. Они переводят, допустим, в другой город, а там кто-то берет, переезжает в другую страну, а из той стороны перечисляют. Ну, там такая многоходовочка, чтобы эти деньги невозможно было вернуть и как можно тяжелее было даже отследить их.
Но вообще это
часто
же...
обращаются через родственников. Допустим,
ну вот, да,
родственники за границей, да, а они просят, не знаю, под каким предлогом и как их там мотивируют и что им за это, видимо, тоже получают. Ну, вот таким вот образом через социальные сети, через какие-то вот такие зонтичные организации, через друг друга передают.
Но это есть такая, да, это же банкинг в прямом смысле слова, когда ты, например, кредитуешься, например, условно, в Великобритании пошел к соседу, говоришь, дай мне там 10 тысяч фунтов, а мой родственник в Казахстане передаст твоему родственнику, значит, отдаст эти 10 тысяч фунтов, или будет отдавать в течение полугода. Хорошо, ударили по рукам, все, значит, все подписали. Вот такая история. Конечно, банкинг самый настоящий.
Или вот там история была, я тоже прочитала, там родственники перечисляли за границу, в Среднюю Азию, якобы своим там детям, которые строят дом. Как оказалось, в дальнейшем ничего, никакой дом не строили, собирали со всех родственников и отправляли дальше куда-то там в Афганистан, в Сирию там, и в другие страны.
Да, будьте бдительны, в том числе, вот как мы выясняем, нужно быть бдительным и в своих благих намерениях, да, пожертвовать на ребенка, нужно понимать, что за фонд, куда эти деньги пойдут и так далее. В общем, важная история, хорошо, что пресечены, но сколько их остается, большой вопрос. Часть вакцины Pfizer в Японии придется выбросить. То есть по всему миру недостаточно вакцин, а тут надо будет от них избавляться. Дело в том, что японским медикам придется отказаться от вакцины от коронавируса производства американской фармкомпании из-за отсутствия достаточного количества специализированных шприцев.
История такая. Значит, компания Pfizer, когда заявляла о том, что в каждом флаконе есть 6 доз. Но когда эта партия пришла, оказалось, что обычными шприцами там 5 доз, а для шестого, чтобы достать оттуда шестой, нужно использовать специальный шприц, потому что обыкновенный
не дотягивается или не может собрать
оттуда. Там, знаешь, да, за понятно, счет того, да. Что за счет этой округлости бутылки невозможно полностью вытянуть. Ну, это... Вообще такая история, ты знаешь, это похоже на какое-то мошенничество, какие-то аферисты.
Развод, да.
Аферисты против. И получилось, что посчитали, что они закупили, так, сколько они там закупили, достаточно большое количество закупили. И да, на 72 миллиона человек закупили Япония. А когда они получили эту вакцину, оказалось, что вместо 72, 60 миллионов человек всего лишь получит. И они теперь пытаются вернуть, что...
Ну, это странная, правда, история. Неужели нельзя было так, ну, создать такую ампулку, чтобы удобно было?
Я думаю, что это специально...
Ну да, да. Не, ну хорошо.
То есть, либо ты выбрасываешь, либо ты закупаешь специальные шприцы у той же компании, допустим, Pfizer.
Да. Да, вот удивительно, ты посмотри.
Прекрасно, да?
Да. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии 14 февраля одобрило использование вакцины Pfizer на территории страны. Вакцинация должна была начаться 17 февраля. Она коснется примерно 4 миллионов медицинских и социальных работников. Первая стадия. А второй этап – это 36 миллионов человек старше 65 лет. Затем компания распространится еще на 8 миллионов жителей Японии с хроническими заболеваниями, и только к маю, вот финальный этап в мае начнется, когда вакцину смогут получить все остальные категории граждан.
Ты знаешь, в соцсетях очень активно обсуждают эту историю со шприцами, и многие пользователи, наверное, справедливо комментируют, говорят, да вы что, наверняка японские врачи просто не работали в советских больницах, где там, как там уже, и только они старались, чтобы достать из этого флакончика еще немножечко лекарства.
Выжить, еще и выжимали ампулки.
Наши люди предлагают свою помощь, рассказать, как это делается.
Слушай, это правда, это демонстрация как раз способа мышления. У нас бы, мне кажется, не возникало подобной проблемы. Ну, нашли бы что-нибудь, не знаю, там ватку, например, туда, значит, на донышко, понимаешь, погрузили бы, вытащили оттуда потом.
Придумали.
Придумали бы, да, какой-нибудь лайфхачик такой, понимаешь, придумали. Нет, японцы не могут, вот не по инструкции.
Либо вернуть, либо новые шприцы.
Да.
Еще одна история про возврат вакцин в Южноафриканской республике. Там власти обратились в институт сыворотки Индии с просьбой принять обратно 1 миллион доз вакцины AstraZeneca от коронавируса, которые были закуплены и поставлены в начале февраля. Они заявили это через неделю после того, как сказали, что приостанавливают использование этой вакцины в программе вакцинации. Что выяснилось? Выяснилось, что эта вакцина обеспечивает лишь минимальную защиту от заболеваний. Точных данных нет, но, как пишется, минимальная от протекающей в легких и умеренных формах, которые вызываются доминирующим в стране вариантом мутации коронавируса, определенные мутации.
То есть там такой, да, вирус-мутант, AstraZeneca слабо помогает.
Это, видимо, тот самый Да, помнишь, что? Тот, да, который, да, да, британский или южноафриканский?
Нет, там они были разные. Да, да, был южноафриканский и британский. Мы сегодня говорили, что еще один новый какой-то британский появился. Да, в общем, AstraZeneca на определенные виды коронавируса, мутации вот этого COVID-19, в общем, действует не очень эффективно. Да. В количестве 1 000 000 доз вакцина уже поступила в ЮАР на прошлой неделе. Еще 500 тысяч доз должны были прибыть в ближайшие недели, но, видимо, все срывается. Ну что, от коронавируса к другим событиям.
Радио «Спутник».
Соединенные Штаты Америки отказались участвовать в международной конференции по сирийскому урегулированию в Сочи, хотя получали приглашение от российской стороны. Об этом сообщил журналистам спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.
Международная встреча по Сирии в астанинском формате проходит в Сочи с 16 и 17 февраля, то есть она уже начинает работу. Лаврентьев говорит, что в настоящее время, видимо, американцы заняты внутренними делами и не совсем определились со своей линией на сирийском направлении. Еще одно мнение, политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.
США не хотят урегулирования ситуации в Сирии. Они не для этого начинали этот конфликт, чтобы потом с умным видом морщить лоб, шевелить губами и изображать, как они хотят урегулирования в многочисленных конференциях и тем более инициированных не ими. То есть здесь с ролью США в сирийском конфликте все довольно прозрачно. Конфликт этот представляет из себя американское вторжение в регион, создание американцами же террористических сетей для воздействия и управления Сирией извне в своих интересах.
Ну, не знаю, тот ли этот случай, когда свято место пусто не бывает, но имеется в виду, что, мне кажется, астанинский формат в лице России, Турции и Ирана может привлечь, например, европейских партнеров, хотя что им там делать с другой стороны? Если американцы там на земле есть, понимаешь, и как бы мы там хотели или не хотели этого, но оказывают определенное влияние на части этих враждующих сторон.
Ну, мы же знаем, что в нынешней администрации Байдена, советники и люди, которые занимаются вопросами Ближнего Востока, это еще достояние с Обамы.
Ну да, и министр обороны, который в курсе.
И они настроены более решительно и более агрессивно по отношению к Сирии. Она у них вызывает какое-то такое, не знаю, что ли, ожесточение. Они действительно настроены очень. И поэтому неизвестно, что от них ожидать. Может, хорошо, что они вообще туда не приедут.
А с одной стороны, да. А с другой стороны, с 18-й, знаешь, тоже ведь, мне кажется, глупо отрицать, что без участия России и Турции и Ирана, но решить проблему в одиночку американцам или даже там с европейскими союзниками получится? Конечно, нет. Ну, признано, и в Европе признавали вот в 2020 году, в конце года, там, европейцы, кто-то из чиновников брюссельских этот термин вел — астанизация, да, астанизация, значит, усиление роли России, там, России и Турции в виде региональных держав и ослабление роли Евросоюза на всякого рода политические процессы, которые происходят во всем мире. Как быть? Ну, в общем, непонятно, хорошо или плохо, что американцы не приедут.
Скажем, что делегации России, Турции, Ирана, а также сирийской оппозиции и правительства Сирии уже прибыли в Сочи. Это заседание переносилось несколько раз, оно откладывалось из-за пандемии коронавируса еще с сентября месяца. В Сочи также прибыла и делегация ООН во главе со спецпосланником генерального секретаря ООН Гейром Педерсеном. Кроме того, прибыли делегации Верховного комиссара по делам беженцев и Международного комитета Красного Креста, наблюдатели из Иордании, Ирака, Ливана. Так что представительство там довольно широкое, это не только три стороны, кроме основных переговорщиков, а еще и наблюдатели, и те люди, которые действительно могут повлиять на эту ситуацию. Что говорит спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев? Мы хотим добиться на предстоящей встрече, это прежде всего надо подвести итоги, посмотреть, где мы сейчас находимся, наметить реальные ориентиры и приступить к их выполнению. Особо подчеркну, что мы собираемся придать определенный импульс, но не работе астанинского процесса, а процессу сирийского урегулирования.
Ну да, то есть приложить все усилия, чтобы война все же завершилась. Астанинский формат до сих пор остается единственным механизмом, который позволяет принимать какие-либо решения и находить пути дальнейшего, собственно, разрешения сирийского вопроса. Это факт. Никуда от этого не денемся. Ну и США заявили, что создают базу на севере Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщают телеканалы ближневосточные. А согласно сообщению, база будет расположена вблизи границы Сирии с Турцией и Ираком.
Ну, у них там своя политика.
Ну да, насколько это устроит там Турцию и Ирак, тоже большой вопрос. Ну что, еще новости и тоже о Соединенных Штатах. Нэнси Пелоси объявила о создании комиссии по расследованию штурма Капитолия.
Палата представителей США создаст независимую комиссию по изучению фактов и причин, которые связаны с нападением сторонников бывшего президента Дональда Трампа на Капитолий в январе. Об этом она сообщила на своем веб-сайте. А такая комиссия будет создана по образцу органа, созванного после нападения Аль-Каиды, запрещенной организации в России, на здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, Пентагоне, 11 сентября 2001 года. Ну, хорошее сравнение, да?
Да.
Аналогии проводят, как и у Яны, да?
Да, я чуть не выругался сейчас, знаешь, ну, правда. Но это же, слушайте, но создать комиссию, которая будет расследовать причины. Причина недоверия. Люди не верят в опубликованные результаты.
Ну, вот видишь, хотят подвести роль Трампа.
Вот именно, да. То есть импичмент не удался, но не надо на этом останавливаться.
То есть кого нас сравнивает с террористами, понятно же, да?
Да.
Кроме того, комиссия будет оценивать, насколько полиция Капитолия и другие правоохранительные органы были готовы к нападению и как они отреагировали на него.
Ну, давай тогда послушаем политолога-американиста и публициста Михаила Синельникова-Аришака, который высказал свою точку зрения на данную проблему.
Вообще, интерес к Трампу, он наиболее, мне кажется, сейчас силен здесь, нежели там. Это отыгранная фигура, и чем быстрее здесь мы ее в России забудем, как страшный сон, тем будет лучше. Что касаемо создания комиссии, то это типичная американская история. Они могут создавать такие комиссии не раз и не два. То есть считается, что на каждое событие должен дан исчерпывающий ответ. Для чего и создается комиссия, чтобы с разных сторон осмотреть это дело. Тем более Трамп, отыгранная фигура, отыгранная давно, она никогда больше уже не поднимется. Все, эта история закончена.
Ну,
ты
вот
знаешь, мне кажется, в этой новости есть как бы две важные вещи. Это то, что она сравнивает Трампа с террористами и хочет...
С Бен Ладеном практически.
Она, знаешь, она, понимаешь, делает акцент на этом.
Да.
Она
да.
делает акцент. И во втором, что она просит, что она просит у сенаторов? Она просит выделить дополнительные средства для обеспечения безопасности и Капитолия, и членов парламента, потому что, вот видишь, недостаточно. Ну, наверное, усилить охрану.
Да. Ну, то есть будет создана специальная комиссия. Люди будут получать... Ну, комиссия, видимо, из действующих чиновников. Им будет какая-то добавка к зарплате.
Не, и кроме того, еще на саму безопасность на следующий год.
Ну, да, я понимаю, да. Но я хотел просто... Чем будет... Вот люди будут ходить на работу там. Так, хорошо. Значит, расследуем причины. Будут выяснять, сколько стоила шапка у викинга, штурмовавшего Капитолий. Откуда взялись рога у него, понимаешь? Кто раскрашивал их лица, понимаешь? Вот это все.
Помнишь, там был спор о том, что нужно ли ставить стационарное ограждение вокруг Вашингтона уже после всех этих событий навсегда.
Да.
Ну и, видимо, этот спор опять будет поднимут, и не знаю, что там решат, может, окружат еще какой-то там стеной.
Колючей проволокой.
Колючей проволокой.
Вышки с автоматчиками поставят. Ну так, на всякий случай, мало ли.
Вокруг Белого дома тоже же надо.
Да.
Почему нет?
И звонки, и написать, например, на воротах при въезде какую-нибудь надпись, типа «Труд освобождает», там, ну или что-то такое, мне кажется. Мне кажется, это эффектно бы смотрелось.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Российские компании экономят на социальных пакетах для своих сотрудников. Вот так новость. Под сокращение попали оплаты мобильной связи, медицинской страховки, питания и праздники. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Суперджоб».
Опрос проводили по сравнению не с прошлым годом, а с 2018-м, так что тут данные за 3 года. Как, насколько снизилось и как стало же хуже работать сотрудникам. И вот что выяснилось, что медстраховку сократило на треть. И осталось всего лишь 14% предприятий, которые предоставляют такую вот социальную помощь своим сотрудникам. Мобильную связь снизилась с 42% до 33%. Не так много, но если вот сравнивать с 2014-м, таким благополучным годом, там оплачивала каждая вторая компания мобильную связь. Корпоративные праздники для сотрудников...
Да, корпораты, так, это интересно.
Ага, проводят 43% компаний по сравнению с 53 годами ранее. Вот видишь, почти не сократилось.
Да, то есть на страховку, значит, сократили в большей степени, на мобильную связь сократили в большей степени, корпоративы нет. Тут больше у нас широта души, так сказать, не позволяет.
Да, допустим, питание предоставляли и так немного, 18% всего лишь компаний, а сейчас стало 13%. Можно это считать падением? Ну да, действительно можно. И еще была такая возможность у кого приобрести товары и услуги компании со скидкой, она тоже сократилась там на несколько, там, на 10% примерно. Кроме того, и стало меньше компаний, которые оплачивают сотрудникам занятия спортом, дополнительные дни отпуска. А есть еще такие компании, которые не предлагают сотрудникам вообще никаких льгот. Такие компании, это теперь 11% по сравнению с 9%.
Но небольшой рост, но все же очевиден. Значит, еще обучение осталось на прежнем уровне. Число компаний, которые вкладываются в обучение своих сотрудников, сократилось незначительно. Чаще всего оплачивают обучение представители банковского сектора. Там 64% работодателей готовы вкладываться в образование сотрудников. Но знаешь, что я хочу сказать? Посмотри, сколько сокращений, а ведь зарплаты-то не увеличились. А это что значит? Что трат и денег реальных у сотрудников стало больше. Ну вот на простом примере с мобильными телефонами. Ну если раньше оплачивали компании, то теперь оплачивают из своего кармана. Ну, соответственно, оплачивают-то из зарплаты.
А зарплаты растут совершенно немного. Да, но вот, не, правда, в некоторых сферах, допустим, в IT-сфере выросли на 14%, в строительстве на 9%.
Ничего себе.
Да, в банковской отрасли на 7%.
HR тоже 7,8, вот я смотрю, и маркетинг, и реклама на 6, на 6,5.
Вот здесь удивительно, я думала, что здесь вообще упало вниз. Да. Но видишь, это те компании, которые в кризис, наоборот, выросли, они просели, они увеличивают зарплаты, ну, а остальные плетутся в конце, как и... Что делать? Зарплаты повышаются, у кого-то повышаются. Ну, молодцы.
Порадуемся за них, да?
Да.
Еще из тревожных и печальных новостей... Колбаса и сосиски могут подорожать. Мясопереработчики обратились к торговым сетям с просьбой повысить закупочные цены на готовую продукцию на 10-15%. Основная причина подорожания мяса. Давай сразу послушаем мнение доктора экономических наук, бывшего начальника Аграрного департамента правительства России Леонида Холода.
В стране есть инфляция. Инфляция в продовольственном секторе больше, чем инфляция общая. Соответственно, у производителей мяса, продуктов, там колбасы, сосисок и всего прочего имеется инфляция издержек. Инфляция издержек, связанная с ростом цен там, на энергоресурсы, на различные общецеховые расходы предприятий, а самое главное на мясо, которое поступает из хозяйств, которые, в свою очередь, столкнулись с повышением цен на корма из-за роста цен на то же самое зерно, про которое вот так много говорили осенью. То есть принципиальных причин для обычного – это не экстраординарный рост цен, это не связанный с голодомором, там, с ядерной войной или с какими-то большими стихийными бедствиями. Это обычный ценовой процесс.
То есть без паники, да?
А вот без паники цены дорожают, вот так вот.
Мисс Сельхоз говорит, что не будет никакого подорожания, потому что и так в начале года было перенасыщение рынка на свинину и мясо птицы, и цены не только падают, а не так, как говорят мясопереработчики. Но я что-то сомневаюсь.
Но здесь надо еще одну возможную тенденцию отметить, что если мясо становится дороже, может быть, мясо просто станут меньше класть в сосиски и колбасу, понимаешь? Тоже такая себе история. Но надо же как-то оптимизировать производство. Ну, хочется, чтобы просто не на нашем с тобой здоровье и вкусовых характеристиках, да. Ну что, спасибо большое, Елена Глещинская, Алексей Тимофеев, Радио Спутник. Впереди новости.